Тысяча одна ночь на маяке.
Пришло время почитать вам, друзья, так называемую серьезную прозу. Никаких издевок над текстом. Все как автор написал.
Ну, только в этом, да, будет серьезность. А так рассказы вполне, знаете, Маришка, ироничные, саркастичные.
Представьте автора, прошу вас.
Аркадий Аверченко.
Великолепно.
Классика.
Классика.
Да? Конец 19-го, начало 20 века.
Да.
Угу. То, что давайте, мы любим, поехали.
Ну, мы как-то уже касались темы Аркадия
Аверченко. Аверченко. Дружба посвящается Марусе. Уезжаем, Кошкин сказал Жене. Я, Мурочка, вернусь завтра. Так как ты сегодня собралась в театр, то сопровождать тебя будет вместо меня мой друг Бултырин. Он, правда, недалек и человек по характеру тяжелый, но привязан ко мне и к тебе будет внимателен. Когда вернетесь домой, ты можешь положить его в моем кабинете, чтоб тебе не было страшно.
Да мне и так не будет страшно,
возразила жена. Не, ну все-таки, дорогая, мужчина в доме. А когда приехал Бултырин, Кошкин отвел его в угол и сказал: друг Бултырин, оставляю жену на тебя. Ты уж, пожалуйста, присмотри за ней. Сказать тебе откровенно, мне не больно нравятся разные молодые негодяи, которые, как только отвернешься, сразу же вырастают подле нее. С тобой же я могу быть уверен, что они не рискнут нашептывать ей разные идиотские слова.
Кошкин, положись...
Сказал сурово, с непреклонным видом Бултырин. Я паузу брал театральную.
Положись на меня. Как ты знаешь, моя семейная жизнь сложилась несчастливо. Жена моя так и удрала с каким-то презренным молокососом. Поэтому я уже научен горьким опытом и ни на какую удочку не подамся.
Он бросил мрачный взгляд на сидевшую у рояля Мурочку и молча многообещающе пожал руку Кошкина. Кошкин уехал. Одевшись, Мурочка стояла у трюмо, прикалывала шляпу и спрашивала следившего за ней беспокойным взглядом Бултырина:
«А о чем вы шептались с Жоржем?»
«Да так вообще, он поручил мне быть все время около вас».
«Зачем?»
– удивилась Мурочка. Бултырин рассеянно засунул в рот нож для разрезания книг и, призадумавшись, ответил:
«Я полагаю, он боится, нет ли у вас любовника?»
«Послушайте!»
Вспыхнула Мурочка.
«Если вы не можете быть элементарно вежливым, я вас сейчас же прогоню от себя и в театр поеду одна».
«Да...»
Подумал про себя Бултырин.
«Хитра ты больно, меня прогонишь, а сама к любовнику побежишь. Знаем мы вас».
А вслух сказал:
«Это же он говорил, а не я. Я не знаю, может быть, у вас и любовника-то никакого нет».
А что за чтение по слогам у нас тут началось? Ну, у нас с тобой, имею в виду. Марина великолепна. Вырежем потом.
Слушайте, ну,
этими словами
такое?
Он хотел польстить Мурочкиной добродетели, но она надулась и на извозчика села злая, молчаливая. Бултырин, надо понимать, был совершеннейший медведь. В экипаж вскочил первый, занявший 3/4 места, а когда по дороге им встретился Мурочкин знакомый, приветливо с ней раскланившись, исполнительный Бултырин потихоньку обернулся ему вслед и погрозил кулаком. Изумленный господин увидел это и долго стоял на месте, недоумевающе следя за странной парой. Когда они вошли в вестибюль театра, Бултырин снял с Мурочки пальто, огляделся вокруг и мрачно сказал, ухвативший ее за руку:
«Ну, идем, что ли?»
«Постойте, куда вы меня тащите? Оставьте мою руку, да кто же хватает за кисть руки?»
«А как надо?»
«Ну, возьмите вот так, под руку, и, пожалуйста, оставьте свои нелепые выходки, а то я сейчас же уйду от вас».
Бултырин отчаянным жестом уцепился за Мурочкину руку и подумал:
«Врешь, не сбежишь, подлая, ругаться ты можешь сколько тебе угодно».
Когда они сели на места, Мурочка взяла бинокль и стала рассматривать сидящих в ложах. А хитрый Бултырин попросил у нее на минутку бинокль и, сделав вид, что рассматривает занавес, потихоньку отвинтил какой-то винтик в передней части бинокля, после чего хладнокровно передал его Мурочке.
«Посмотри-ка теперь!»
Сурово усмехнулся он про себя. Мурочка долго вертела бинокль, сдвигала его, раздвигала и потом огорченная сказала:
«Ничего не понимаю. Только сейчас было хорошо, а теперь ни туда, ни сюда».
«Разве теперь мастера пошли? Жулики!»
— отвечал Бултырин.
«Им бы только деньги брать. Возьмут, да вместо бинокля кофейную мельницу подсунут, ей-богу!»
В антракте Бултырину захотелось покурить.
«Оставить ее тут рискованно», —
размышлял Бултырин, с ненавистью поглядывая на склоненную Мурочкину голову.
«В курилку за собой тащить неудобно. Хорошо бы запереть ее в какую-нибудь пустую ложу, а самому пойти выкурить папиросу. Да не пойдет. Навязалась ты на мою шею. Разве усадить ее в фойе на виду, а самому в уголку покурить, чтобы никто не видел?»
Он встал.
«Пойдем».
«Куда? Я здесь посижу».
«Нельзя, нельзя, надо идти».
Да отстаньте же вы от меня, идите себе куда хотите.
Нет, я без вас не пойду.
Пойдете.
Злорадно сказала Мурочка.
Вот возьму и не сдвинусь с места.
Бултылин задумался.
Сдвинитесь, а то скандал сделаю. Думаете, не сделаю? Ей-богу, возьму да закричу, что поймал вашу руку в то время, когда вы за моим бумажником в карман полезли. Или скажу, что вы моя беглая жена. Ага, пока разберут, вы скандалу не оберетесь.
Мурочка с исковерканным от злости лицом встала.
Какой же вы негодяй! А этому идиоту Жоржу я завтра глаза выцарапаю. Пойдемте.
Ты там себе ругайся, милая, сколько хочешь.
Подумал торжествующий Бултылин.
Я ведь знаю, как обращаться с женщинами.
Но моментально веселое выражение сбежало с лица его. К ним направлялся молодой человек в смокинге и, весело махая программой, приветливо улыбался Мурочке. «А, Марья Константиновна!»
«Виноват, молодой человек!»
Заслонил Мурочку Бултылин.
«Вы бы стыдились в таком виде подходить к замужней даме? Человек еле на ногах стоит, а позволяет себе...»
«Слушайте, да вы с ума сошли!»
«Проходи, проходи, много вас тут! Смотрите на него, лыка не вяжет!»
«Прежде всего, вы нахал! Я вас не знаю и хотел только поздороваться с госпожой Кошкиной!» Недоумевающая публика стала останавливаться около них. Заметив это, Мурочка сделала молодому человеку умоляющий жест и прошептала.
«Ради бога, ну до завтра. Заезжайте к мужу, он объяснит. Не подымайте сейчас истории, прошу вас».
Лицо Мурочки было красное, на глазах блестели слезы. Пораженный молодой человек, пожав плечами, поклонился ей и отступил, а Мурочка послала по направлению публики чарующую улыбку. Взяла Бултылина под руку и ласково сказала.
«Проводите меня до уборной».
«Зачем?»
Какое тебе дело, подлец?
Глядя на публику с ласковой улыбкой, прошептала Мурочка.
С каким бы удовольствием выщипала я по волоску твою бороду, толстое животное.
Ладно, ругайтесь. Пожалуй, пойдем в уборную. Только я видел взгляды, которыми вы обменялись с молодым человеком. Понимаем-с. В уборную я вас одну не пущу.
Вы форменный идиот.
Простонала тихонько Мурочка.
Ведь уборная-то женская.
Да, но там, может, другой ход есть?
Да пальто-то мое и шляпа внизу, гнусный вы кретин.
Удерет она без пальто или нет?
Подумал Бултылин.
Пожалуй, не удерет. Ну, идите, я все равно у дверей сторожить буду.
Когда Мурочка вышла из уборной, она наткнулась на Бултылина, который подозрительно заглядывал в двери и о чем-то шептался с горничной.
«Едем домой!»
— решительно сказала Мурочка.
«Ага, не выгорела с любовником».
Злорадно усмехнулся про себя Бултылин.
«Пожалуй, едем!»
Он уцепился за Мурочкину руку, свел Мурочку вниз, одел и, показав язык какому-то господину, смотревшему, не сводя глаз на красивую Мурочку, сел с нею на извозчика.
«Жаль, что пьесы не досмотрели».
Любезно обратился он к ней, когда они поехали.
«Забавная, кстати, кажется, пьеска».
Мурочка с ненавистью взглянула на его простодушное лицо и сказала.
«Подлец, подлец, дурак проклятый, а вот тупица».
«Чего вы ругаетесь?»
Удивился Бултылин.
«Ой, вот же тебе, кретин, когда лягу спать, нарочно отворю окно в спальне и впущу любовника, ха-ха-ха».
«Нет, вы этого не сделаете».
«Хладнокровный по-мужски», сказал Бултылин.
«Сделаю, почему это, позвольте спросить, не сделаю?»
«А я возьму кресло, сяду в спальне и буду сторожить».
«Да вы с ума сошли, вы так глупы, что даже не понимаете шуток».
«Ладно, ладно, так и сделаю. А что, проговорились дать теперь на попятный? Ей-богу, сяду в спальне. Даром я, что ли, дал слово?»
«Ха, посмейте, я позову дворников, они вас в участок отправят».
«А я скандал сделаю, скажу, что я ваш любовник, и вы меня приревновали к вашей горничной».
«Ай, какой же вы подлец».
«Ну и пусть».
Свеча догорала, слабо освещая спальню. На кровати спала в верхней юбке и чулках Мурочка, покрытая простыней. Очевидно, она много плакала, так как тихонько во сне всхлипывала, и глаза ее были красны. В углу, в мягком большом кресле, сидел полусонный Бултылин и, грызя машинально вытянутый из кармана винтик от бинокля, рассеянно поглядывал на спящую. Это был первый из запланированных на сегодня рассказов, друзья. Продолжим через пару минут.
Через пару минут и несколько секунд.
Да.
Вот уже и продолжаем. С песней.
«Тысяча одна ночь» на маяке.
Продолжаем читать рассказы Аркадия Аверченко. На очереди у нас рождественский рассказ.
Да. Большое сердце.
Да, Аркадий Аверченко, «Большое сердце». Рождество на носу, друзья! Гуляем!
16 мая скоро.
Серое, темное небо нависло над землей. Снег валил большими хлопьями, устилая белым покровом улицы, по которым сновала веселая предпраздничная толпа, совершая разные закупки, необходимые для столь великого праздника. Старый чиновник Слякин стоял у запорошенного снегом окна и печально глядел на улицу, полную озабоченных, можно сказать, спешащих людей.
Боже!
Думал он, и его добрые зияющие глаза туманились непрошенными слезами.
Боже, такая великая праздничная ночь, и сколько в это же время обездоленных людей, лишенных крова, теплого угла и маленькой, изукрашенной игрушечками елочки. О, как бы мне хотелось принести радость хоть немногим, обогреть хоть одного несчастного и дать малыми ребяткам, лишенным этого, хотя одну веселую праздничную елочку. Боже ты мой, сколько на свете холода, горя и несчастья.
Чиновник Слякин надел шубу, шапку и, полный грустных и сладких мыслей, вышел из дому. Оживленная толпа мощным потоком неслась мимо него, а он, остановившись на углу, долго стоял и думал.
Какие они все равнодушные, сухие, никому ни до кого нет дела. А в это же самое время среди них может быть сотни голодных, нуждающихся, лишенных тепла и участия.
Около него остановилась собака, уткнула нос в его галоши и, тихонько повизгивая, тряхнула спиной, занесенной снегом.
«Бедная, бесприютная собачка!»
— сказал растроганный Слякин, наклоняясь к ней.
«Вот ты бродишь по улицам, и никому нет до тебя дела. Пойдем со мной, я накормлю тебя и уложу на теплый-теплый коврик».
Слякин протянул руку к собаке, но она громко залаяла, открыла пасть и крепко впилась в Слякинову руку острыми белыми зубами.
«Так, вы зачем, черт вас забери, собаку мою дразните, а?» Послышался около него сердитый голос, и вышедший из магазина офицер сурово поглядел на растерявшегося Слякина.
«Я хотел собачку домой отвезти. Ну, согреть, понимаете?»
Грубо расхохотался офицер в лицо противному Слякину. «У вас губа не дура, породистого 100-рублевого водолаза взять домой. В участок бы вас свести нужно, а не домой».
А волны озабоченных, равнодушных людей по-прежнему неслись куда-то вдаль, заменяемые все новыми и новыми волнами. Шагая по улице, Слякин, закутанный в теплый воротник пальто, грустно думал.
«Ветер воет, и в степи теперь страшно, как будто тысячи разбушевавшихся дьяволов справляют свой праздник. Плохо в это время путник, у которого застигает в пути непогода. Ветер, забираясь в прорехи его жалкого платья, будет леденящим дыханием морозить несчастного его и далеких волков, чующих скорую поживу, зазвучит ему похоронной песней. И он идет пешком, утопая по колено в снегу, так как несчастному не на что было нанять бойкую неутомимую лошадку. И он идет, сгорбившись, пытаясь закутаться в плохо греющий воротник, молча, без единого звука».
Слякин смахнул непрошенную слезу и свернул в малолюдный переулок. Мимо него прошел, сгорбившись, пытаясь закутаться в воротник пальто, неизвестный человек. Сердце Слякина сжалось.
«Послушайте, эй! Путник, обождите!»
Он догнал прохожего и молча сунул ему в руку 3 рубля. Прохожий остановился, поднял из воротника изумленное лицо и поглядел на Слякина. «Это что значит?»
«Это вам, путник. Дорога вам, я знаю, предстоит дальняя, а лошадок нанять не на что. Не благодарите, чем могу, помог. А в поле будто тысячи разбушевавшихся дьяволов празднуют».
«Да как вы смеете?» — взревел прохожий. «Да вы знаете, кто я? Да я вас сейчас... наглость!»
Его щегольская шинель распахнулась, и на груди блеснуло золотое шитье и несколько искрящихся при свете фонаря орденов.
«Извините», —
пролепетал Слякин. «Безобразник! С каких пор успел так нарезаться? Ну-ка, проходите!» Ветер все крепчал. Декабрь давал себя знать, и Слякин, выйдя снова на многолюдную широкую улицу, печально размышлял.
«Сколько детей, этих, по выражению поэта, цветов жизни, бродят сейчас по улице, рассматривая выставленные в роскошных витринах вкусные вещи, которые, увы, не для них, не для этих пасынков на жизненном пиру».
Горло его перехватило от слез, и сердце сжалось. У роскошной витрины кондитерской стояла девочка и жадно рассматривала выставленные торты и конфекты.
«Бедное дитя!» —
пробормотал Слякин, хватая девочку за руку.
«Несчастный, бесприютный ребенок! Пойдем со мной, я тебя накормлю и обогрею в эту святую ночь!»
«Мама!»
Мяу! Закричала испуганная девочка.
Маман, маман!
Рассматривавшая соседнюю витрину модного магазина дама ахнула и подбежала к девочке.
Оставьте ее, скверный старикашка!
Закричала она.
Пустите ее, или я ударю вас по голове зонтиком. Да как вы смеете хватать ее за руку и тащить? Отпустите немедленно!
Наглость этих сладострастных павианов переходит всякие границы,
сказал господин, проходивший мимо.
Они уже стали хватать свои жертвы на многолюдных улицах среди тысячной толпы. Кошмар.
Уверяю вас,
сказал Слякин.
Я только хотел взять эту девочку к себе домой и приютить ради этой ночи, которая...
Ну... Вы негодяй!
Сказала возмущенная дама.
Надин, ты не должна слушать того, что он говорит. Пойдем скорее.
А снег все падал. Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой, думал. А вот о чем думал Слякин?
Ах,
что будет дальше?
О чем думал Слякин? Оставайтесь с нами.
И к чему все это вы узнаете только после выпуска новостей от Павла Казанцева. Друзья, никуда не уходите.
Первый отряд. Тысяча одна ночь на маяке.
Дорогие друзья, мы продолжаем с большим удовольствием читать рассказ
Аркадия Верченко под названием
«Большое,
Большое сердце».
Сердце. Рождественская история. Наш герой, пожилой уже, такой возрастной, можно сказать, старый чиновник Слякин, внезапно прочувствовал всю красоту рождественской ночи и пытается найти человека, которому реально нужна его помощь. Но пока у него, конечно, не очень хорошо все это получается. Слякин... Давайте.
Да.
Слякин снова свернул в безлюдный переулок и, печальный, шагая по обледеневшей мостовой, думал...
Как бы мне хотелось принести радость, облегчить нужду и горе хотя бы одному человеку. Но настоящая бедность горда и прячет свои лохмотья. Нужно много деликатности и такта, чтобы не оскорбить бедняка и не подчеркивать своего благодеяния.
С ним поравнялся, заглядывая ему в лицо, высокий человек в рыжем пальто, подпоясанном веревкой и в фуражке с полуоторванным козырьком.
Вот оно!
Подумал умилённый Слякин и начал тихим, деликатным голосом.
Погода дурная, не правда ли?
Погода сволочная, да.
Согласился незнакомец.
Вы, вероятно, выходя из дому, забыли тепло одеться?
Деликатно спросил Слякин.
Я думаю, 10 рублей, взятые у меня, взаимообразно, конечно, могли бы до известной степени урегулировать этот пустяковый вопрос, а?
Нет, ты мне лучше пальто дай. Возразил незнакомец. Снимай-ка, давай, ну живей, а?
Как же я?
Ну как, а я тебе свое барахло дам. Ну давай, живей, старичок, а? Так, а где твои 10 рублей? Дай-ка ты мне их тоже, дядя, а? А? Шо? Тут больше, но все равно, а часики, ага, золотые. Шо ж ты, дьявол, серебряные-то носишь?
А вьюга разыгралась, и снег беспрерывными хлопьями падал на белую землю. По улице шагал старик в рваном, подпоясанном веревкой полушубке и изорванных сапогах и что-то ворчал себе под нос. Маленький, одетый в женскую кацавейку, мальчик подошел к нему и, дрожа от холода, пролепетал.
«Дяденька, ради праздничка подайте!»
«Ради праздничка?»
— закричал Слякин.
«Ах, вот тебе, маленький негодяй!»
Слякин схватил мальчишку и, дав ему несколько шлепков, принялся усердно драть за уши. И вы знаете, это было единственное доброе дело, совершенное Слякиным. Потому что оборванный мальчишка совсем замерзал, а шлепки и пощечины быстро согрели его спину и красные уши. Рассказ Аркадия Верченко «Лентяй», друзья, продолжит нашу литературную программу сегодня, да?
Да.
В ДК радиовещателя сегодня праздник.
Тысяча одна ночь на маяке.
Аркадий Аверченко, лентяй! На скамейке маленького заброшенного сквера бок о бок со мной сидел человек. Этот человек сразу обратил на себя мое праздное внимание, отчасти своей нелепой позой, отчасти же не менее нелепым и странным поведением. Он сидел, скорчившись, подняв колени в уровень с лицом и запрятав руки в карманы брюк. На одной ноге у него лежала развернутая книга, которую он читал, лениво водя по строкам полузакрытыми глазами. Дочитав страницу, он не переворачивал ее, а поднимал глаза кверху и начинал смотреть на маленькую ползущую по небу тучку, или же переводил взгляд на металлическую решетку сквера. Легкий весенний ветерок ласково налетал на нас, шевелил полы моего пальто, шевелил сухие прошлогодние листья у наших ног и переворачивал страницу книги моего зазевавшегося соседа. Услышав шелест перевернутой страницы, сосед вновь опускал глаза на книгу и продолжал читать ее с благодушно сонным.